А тут эта нарастающая кампания против сионизма, уже вяжущая одну петлю с империализмом. И тем чужей и отвратительней представился евреям этот тупой большевизм. Да откуда он такой вообще взялся? Правда, многие образованные евреи свое отвержение от коммунизма пережили с сердечной болью. А расставаться с идеалом было трудно, ведь то был великий и, вероятно, неизбежный всечеловеческий эксперимент, начатый в России в 1917 году, эксперимент, подкрепленный древними, притягательными и, по видимости, возвышенными идеями, из которых далеко не все были пагубны, а многие сохранили свое позитивное значение и по сей день. Марксизм предполагает образованность. Долго и жарко многие публицисты-евреи держались за термин «сталинизм» — удобную форму оправдать раннюю советскую власть. Не так-то легко проходило расставание с привычным, с любимым. Оно еще искоренимо ли? Были и попытки расширить влияние интеллигенции на правящие верхи. Одна из таких — 1966. Письмо 23-му съезду КПСС, написанное померанцем. В проекте письма предлагалось компартии поверить научно-творческой интеллигенции, которая стремится не к анархии, а к законности, хочет не разрушить существующую систему, а сделать ее гибче, разумнее, гуманнее. И создать из интеллигентского ядра консультативный теоретический центр, который будет давать комплексные советы административному руководству страны. Попытка повисла в воздухе. Еще у многих долго ныли в мысленном образе запыленные комиссарские шлемы. Но выбора уже не было, и советские евреи отложились от коммунизма. И теперь, отпадая, обратили против него свой фронт. И вот тут бы с очищающим раскаянием самим сказать о прежнем деятельном участии в торжестве советского режима и сыгранной жестокой роли. Нет, почти нет. Исключение сейчас ниже. А тот сборник «Россия и евреи» 1924 года столь своевременный, столь уместный и душевно пронзительный, ведь он был тогда же еврейской общественностью и заклеван. И даже по сегодняшнему мнению эрудита Шимона Маркиша, никто не решается нынче взять под защиту горбоносых и картавых комиссаров. Страшно прослыть советчикам, чекистам, Бог знает кем еще. И все-таки скажу без всяких оговорок, поведение еврейских юношей и девушек, уходивших красным, в тысячу раз понятнее, чем резоны авторов названного выше сборника. Некоторые еврейские авторы все же начали сознавать нечто из прошлого, как оно было, но в самых осторожных выражениях. Подошла к концу роль той русско-еврейской интеллигенции, которая сложилась в довоенные и первые послевоенные годы и была в какой-то степени убежденно носительницей марксистской идеологии. Исповедовала, пусть робко, пусть в душе, в противоречии с практикой, идеалы либерализма, интернационализма и гуманизма. Носительницей марксистской идеологии? Да, конечно. Идеалы интернационализма? Конечно. Но либерализма и гуманизма лишь в послесталинское время опоминаясь. Однако у большинства евреев-комментаторов позднего советского периода мы прочтем совсем не то. Оглядясь на всю даль от 1917 года, они увидели одни еврейские муки при этом режиме. Среди многочисленных национальностей Советского Союза евреев всегда выделяли как самый ненадежный элемент. Это с каким же беспамятством можно такое промолвить в 1983 году? Всегда, и в 20-е годы, и в 30-е, и как самый ненадежный, настолько все забыть. Если с высоты птичьего полета посмотреть на советскую историю, то она вся представляется как последовательное перемалывание и уничтожение евреев. Вся. Да мы ж ее в предыдущих главах и перебрали, и видели. Уж не поминая густоты на верхах, разве не было для множества евреев периода благоустояния, массового перемещения в города, открытости высшего образования и культурного расцвета? Все же оговорка. Бывали флуктуации, но общая тенденция сохранялась. Советская власть, разрушающая все вообще национальности, с евреями поступает в целом-то наиболее круто. А еще одному автору, даже тот ранний момент, когда Ленин и РКПБ кликнули евреев на помощь в госаппарат, и клич был услышан, а затем и значительная масса евреев из местечек, прежде ненавистной черты оседлости, перебрались в столицы и большие города, теснее к авангарду, это становление большевистского режима, превратившего большую часть евреев в деклассированный элемент, разорившего, сославшего в ссылки, разрушившего семьи, видится ему бытовой катастрофой для большинства еврейского населения. Так ведь и на ту картину чьими глазами смотреть? Да и сам автор видит чуть ниже. В 20-х и 30-х дети деклассированных еврейских мелких буржуа успели закончить технологические вузы и столичные университеты и стать командирами в буднях великих строек. И еще какие-то туманные выкладки. В начале века основной характеристикой еврейской активности было очарование идеи построения нового справедливого общества. Но армией революции стало откровенное быдло, все те, кто был никем, и после становления режима это быдло решило реализовать свой лозунг и стать всем, добив и собственных вождей. Так установилось царство быдла. Неограниченный тоталитаризм. И по всему контексту, евреи тут совершенно ни при чем, разве среди потерпевших вождей. И эта чистка длилась в течение 40 лет, до середины 50-х годов. К этому времени относит автор последнюю горькую пилюлю положенных по истории разочарований для очарованных евреев. Снова тот же взгляд. Вся советская история есть угнетение и вытеснение евреев. И теперь единый протестующий стон вырывается из стольких еврейских грудей. Не мы выбирали эту власть. И будто бы даже нет способа культивирования среди них евреев лояльной советской элиты. Да боже, да этот способ работал безотказно 30 лет, только потом заел. А откуда же столько блистательных, многоизвестных имен? Уж они перед нами помелькали довольно. И почему же 30-40 лет глаза множества евреев на суть советского строя не открывались, а теперь открылись? Что их открыло? Да вот именно в значительной мере то, что эта власть вдруг повернулась и сама стала теснить евреев, не только из правящих и командных сфер, но и из культурных и научных институтов. Разочарование было таким свежим и болезненным, что даже детям не было сил и мужества поведать о нем. А дети, у подавляющего большинства доминирующим желанием, продолжало оставаться все то же – аспирантуры, карьеры и тому подобное. Однако предстояло посмотреть на свое положение пристальней. В 70-е вновь возникла некая перекличка, даже совпадение мнений, немыслимое полвека. Например, в 1929-м писал Шульгин: «Надо признать то, что было. Голое отрицание, что евреи ни в чем не виноваты, ни в Российской революции, ни в консолидации большевизма, ни в ужасах коммунизма, есть самый худший путь. Уже большой шаг вперед, если можно это огульное обвинение еврейства во всех бедах, свалившихся на Россию, в известной мере дифференцировать. Хорошо уже, если можно найти оттенки». К счастью, такие оттенки, и еще гораздо определительней, осмысление и даже раскаяние у отдельных евреев прозвучали, и при честном уме и мудром жизненном опыте достаточно отчетливо. И как это радостно, и как это обнадеживает. Вот Дан Левин, американский интеллектуал, переехавший в Израиль. Не случайно ни один из американских писателей, пытавшихся описать и объяснить, что произошло с советским еврейством, не затронул эту важнейшую тему ответственности за коммунизм. В России народный антисемитизм во многом связан с тем, что русский народ видит в евреях причину всего, что с ним сделала революция. Но американские писатели, евреи и бывшие коммунисты не хотят воскрешать тени прошлого. Между тем, забвение прошлого – страшная вещь. Одновременно с ним еврей-эмигрант из СССР напечатал: «Опыт русского, советского еврейства, в отличие от европейского, чей исторический опыт есть опыт столкновения силой внешнего зла, требует взгляда не изнутри наружу, а наоборот, внутрь самих себя, и поиска именно там. В нашей реальности мы столкнулись только с одной еврейской духовностью, и она была в комиссаре, и имя ей было марксизм. А вот о наших молодых сионистах, которые умеют выказать столько презрения в сторону России, ее хамства и дикости, отделяя и противопоставляя древнюю еврейскую нацию. Я как-то ясно вижу, что те, кто сегодня поют надменный гимн, прославляя еврейство целиком, и ни малейшего чувства вины, ни малейшей потенции взглянуть внутрь, вчера говорили: «Я не против советской власти, если бы не ее антисемитизм». А позавчера били себя в упоении в грудь: «Да здравствует великое братство народов! Вечная слава отцу и другу, гениальному товарищу Сталину!» Но если сегодня ясно видеть, что столько евреев было в железном большевистском руководстве, а еще больше в идеологическом водительстве огромной страны по ложному пути, то не встает разве вопрос о каком-то чувстве ответственности за тех. В общем виде спрося, существует ли моральная ответственность, не круговая порука, а ответственность помнить и признавать. Вот немцы следующих поколений признают ответственность перед евреями даже самым прямым образом, и морально, и материально, как виновники перед пострадавшими. Вот уж который год платят компенсацию Израилю и личные компенсации уцелевшим пострадавшим.